Международная жизнь. Внешняя политика. Дипломатия. Экономика.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня в студии я, Евгения Пядышева, ответственный секретарь журнала «Международная жизнь», и наш гость, член-корреспондент Российской академии наук, научный руководитель внешнеполитического направления Института США и Канады, профессор Виктор Александрович Кременюк. Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Для тех, кто впервые слушает нашу передачу, хотел бы пояснить, почему ответственный секретарь печатного СМИ выступает в качестве ведущей радиопрограммы. Все достаточно просто. Журнал «Международная жизнь» Министерства иностранных дел России выходит без перерыва уже более 90 лет. Мы пишем не только о событиях общего информационного потока, но высвечиваем нюансы внешней политики, мировой экономики, безопасности, мировой истории. Мы пишем только о том, что есть на самом деле, о том, что действительно важно. Мы углубляемся в суть событий и проблем, открываем скрытые детали международного процесса. С нашей точки зрения было бы правильно расширить круг нашей аудитории. И поэтому мы раз в месяц выступаем на Радио России с нашей программой «Международная жизнь». А сейчас позвольте предложить вам анонс последнего январского номера нашего журнала.
Сергей Разов, посол России в Италии, рассуждая об отношении итальянцев к России, замечает, что редакционная политика большей части итальянских СМИ формируется в русле проатлантической пропаганды, тиражируются искаженные интерпретации событий, расставляются антироссийские акценты, подтасовываются факты. «Ничто так не окрыляет фантазию, как отсутствие фактов», вспоминает посол Салтыкова-Щедрина. Иногда, хотя и не часто, о России пишут такое, что, как говорил один шутник, можно читать только по приговору Народного суда или под общим наркозом. Однако обладающие критическим мышлением итальянцы в своем стремлении разобраться в происходящем опираются не на изобретенные западными политтехнологами схемы, а в основном на собственные умозаключения. Последние опросы общественного мнения в Италии показывают рост авторитета и международного веса России, а президент Владимир Владимирович Путин признан наиболее популярным среди всех зарубежных государственных деятелей. Анализируя ситуацию, сложившуюся в Европе в связи с потоками беженцев, главный редактор журнала «Международная жизнь» Армен Оганесян пишет: «Надо сказать, что в целом ряде европейских стран благосклонно относятся к христианам, выходцам с Ближнего Востока, которые пережили катастрофу не меньшую, а может и большую, чем беженцы-мусульмане. Ведь именно христианские общины подверглись самому жестокому преследованию по религиозному признаку. К тому же, вне всяких сомнений, беженцы-христиане в этноконфессиональном плане не представляют особых проблем для европейцев. Больше того, секулярная Европа может надеяться, что именно эти беженцы, пострадавшие за веру, если не возродят, то напомнят европейцам об их цивилизационных корнях». Директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин считает, что после окончания Холодной войны у наших западных партнеров так и не возникло подлинного осознания необходимости равноправного сотрудничества, охватывающего весь европейский регион и служившего основой для построения единого пространства от Лиссабона до Владивостока. Исторический шанс обеспечить в Европе подлинно равную и неделимую безопасность, единое гуманитарное и экономическое пространство был упущен. Почему же так произошло? Главная же проблема заключается в том, что окончание блокового противостояния после Холодной войны было во многом воспринято на Западе как победа западной модели, а не как фундамент для строительства открытой, инклюзивной системы мироустройства.
Международная жизнь. Актуальный диалог.
Еще раз хочу представить нашего гостя в студии. Это Виктор Александрович Кременюк, известный российский американист, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук. Долгие годы был заместителем директора Института США и Канады, а теперь возглавляет все научное направление Института США и Канады. Совсем недавно я, проходя по Новому Арбату, зашла в книжный магазин, и среди огромного количества политической и исторической литературы мой взгляд остановился на книге Виктора Александровича «Уроки холодной войны». Я ее открыла, стала читать, не могла остановиться. Купила книгу, и когда прочитала ее до конца, решила, что совершенно невозможно не поговорить и не обсудить эту тему с Виктором Александровичем. Пригласила его сюда, он согласился к моей необыкновенной радости. Виктор Александрович, словосочетание «холодная война» известно всем. Сейчас только, как говорится, ленивый не употребляет это. Давайте с вами все-таки разберемся, что такое холодная война.
Ну, это враждебность в отношениях, которая не переходит грань военного столкновения, но все остальное присутствует. Это ненависть, это пропаганда, это гонка вооружений, это подготовка к военно-вооруженному конфликту, это дипломатическое соперничество, в общем, целый ряд этих компонентов, но, еще раз говорю, самое главное, без открытия стрельбы.
То есть, когда мы говорим о холодной войне, мы имеем в виду жесткую конфронтацию, но без применения летального оружия в отношении противоположной стороны, да?
Да.
То есть, если вот так рассуждать, то холодная война, она существовала с тех самых времен, когда возникли международные отношения.
Нет, конечно. То есть враждебность была всегда.
Всегда.
Это, конечно. Но холодная война все-таки не совсем так. Это специфическое, кстати, описание ситуации, когда существуют устойчивые противники или противоположные блоки, когда между ними существуют определенные и очень устойчивые разногласия и противоречия, особенно идеологические, когда для каждого из них другая сторона – это непримиримый противник, который нуждается только в том, чтобы его разгромили, тогда это холодная война. А просто враждебность, ну, нельзя, это уже будет карикатура, понимаете. Враждебность, конечно, свойство международных отношений, довольно распространенная, хотя и не всегда есть дружеские отношения. Но, тем не менее, это враждебность. И не надо, так сказать, все-таки вот называть эту враждебность просто холодной войной. Хотя, я знаю, есть наши историки, которые писали о каждом случае враждебности уже холодная война. Нет. И я думаю, что сейчас, вот когда разные специалисты спорят, уже началась новая очередная холодная война или нет, очень часто это просто беспредметный спор. Мы можем находиться в дружественных отношениях с Америкой, мы можем относиться в не очень дружественных отношениях с Америкой. У нас могут быть очень острые разногласия. Но, по-моему, до стадии холодной войны это еще не доходит.
Вот смотрите, все-таки термин «холодная война», он возник после Второй мировой войны. До этого в политической и исторической литературе этот термин не встречался.
Да.
Известная речь Черчилля в Американском университете в Фултоне, 46-й год. И после этого считается, что между Россией и Соединенными Штатами началась холодная война. Вот какие черты этого процесса можно назвать? И почему именно вот эти отношения, которые, казалось бы, недавно Советский Союз, Соединенные Штаты были союзниками, вместе воевали против фашизма, вместе победили, подписали соглашение, вместе участвовали в Нюрнбергском процессе. Кстати, он тогда еще шел. Он
Конечно.
Же тогда был в самом разгаре. 46-й год — это год, можно сказать, не упадка отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами.
Вы знаете, Женя, вы сразу затрагиваете несколько таких интересных вопросов, и на них есть ответ. Кто это сказал? Черчилль. Почему он это сказал? Он боялся сближения между Советским Союзом и Соединенными Штатами, в котором уже место Великобритании почти не оставалось. Он не хотел, чтобы эти две державы разделили между собой, как бы, скажем так, доминирующие позиции в мире, а его родную Великобританию обидели бы. Ну и плюс, конечно, кстати, он, ну, был антикоммунист, что же делать? Он не любил коммунизм, не любил Советскую Россию, и ему не хотелось, чтобы Советская Россия была в дружественных отношениях со Штатами. Поэтому его позицию я очень легко могу понять. Он хотел этой холодной войны, он изобрел этот термин хороший, и он воздействовал на аудиторию довольно просто. Он фактически аудитории сказал: вы что, думали, что война закончилась? Ерунда. С падением Берлина и капитуляцией Токио она продолжается, только она будет теперь без стрельбы, она будет холодной. Ну, в общем, он предугадал.
Он предугадал? Ведь результатом Второй мировой войны мы можем считать еще и возникновение и развитие американских политологических, политических мозговых центров.
Да.
То есть вот политологическая наука и мозговые центры в Соединенных Штатах, они появились после Второй мировой, значит, был заказ.
Было прямое решение Конгресса о финансировании целого ряда больших исследований Советского Союза, потому что в Америке не знали, что такое Советский Союз и что такое Россия. Ну, было несколько специалистов там ранга Джорджа Кеннеди, Ленина. А тут Конгресс 47-й, 48-й, 49-й годы принял целый ряд законов, которые финансировали за счет государственного бюджета начало самых широких исследований на тему коммунизм, Советский Союз, Советская империя и борьба против Советской империи.
Можно ли сказать, что политика холодной войны – это была разработанная стратегическая линия в развитии отношений с Советским Союзом?
До конца не могу согласиться, что это было разработано и так далее. Это была такая реакция на целый ряд событий. Закончилась Вторая мировая война. Победила определенная группировка. Договорилась о послевоенном устройстве мира, ООН. Договорилась о разделе Германии, так сказать, кому чего там отойти и так далее. Вроде бы все точки поставили над «и». Что дальше? Дальше надо было восстанавливаться, надо было развивать экономику, надо было кормить голодных, лечить больных и так далее. И для этого нужны были средства. Их у нас не было, потому что страна была разорена. У американцев были дилемма согласиться на американские условия. Это было невозможно. Особенно для Иосифа Виссарионовича Сталина.
Какие условия?
Группы.
Об этом шли переговоры?
Напрямую не шли, но каждый раз, когда встречались, то в Потсдаме, после Потсдама, когда заседал Совет министров иностранных дел, шли разговоры о том, потому что, да, в Америке накопились большие средства, американцы были готовы вложить их в Европу, в восстановление Европы, это план Маршалла, они были готовы их предложить Советскому Союзу.
Японии уже предложили.
Япония была страна пораженная. Тут особый разговор. А это была помощь дружественным странам, ну, тем странам, которые пострадали действительно от гитлеровской культуры. И так далее. Вот здесь вот, так сказать, шел вопрос, на каких условиях эту помощь принимать. Американцы настояли на контроле. А причем можно понять их позицию, потому что им не понравилось, как западноевропейские политики уже начали делить американскую помощь. Ну, опять бы такой старый мафиозный принцип. Они сказали, нет, будет создана наша собственная администрация по помощи реставрации европейской экономики, и мы будем все контролировать. Это никак не отвечало ни взглядам тогдашней верхушки коммунистической в Советском Союзе, не вообще идейной позиции, как это так. У нас есть госплан, мы сами знаем, что делать. Можете помочь, помогите, не можете, не мешайте. И вот это вот тоже было одно из начал такой враждебности, потому что было, с одной стороны, среди больших слоев нашего населения, нашего, было ожидание американской помощи. Ну, продовольствие нужно было, медикаменты нужны были, одежда нужна была, нужно было восстанавливать жилье, нужно было восстанавливать транспорт, масса чего нужно. И, конечно, Америка могла все это помочь нам. Но тут вот возникала проблема, на каких условиях эта помощь будет оказывать. Просто так ничего в политике не бывает. Значит, надо было давать какие-то обязательства Америке, какие-то гарантии, так, чтобы американцы не волновались, что их помощь будет использована не по назначению. Вот этого как раз, так сказать, конечно, руководство Советского Союза делать не могло.
Возвращаясь к холодной войне, получается, мы всегда думаем о том, что начали, объявили нам американцы и западные державы.
Да.
Так ли это?
Я думаю, что так. Сигнал был прямой. Использование атомной бомбы в Японии. Это была демонстрация силы, которые, так сказать, нас подводили постепенно. Ведь помните встречу Трумэна и Сталина в Потсдаме, когда Трумэн сказал, вот мы разработали, испытали оружие, там невероятной мощности, а потом в августе испытали. Это было прямое послание. У нас есть все. Деньги, продовольствие, военная сила, сверхоружие. Все, сдавайтесь, так сказать, и приходите к нам. Это был вызов. Нельзя было так разговаривать со страной, которая на своих плечах только-только вытащила страшную войну, потеряла почти 30 миллионов народу, и так разговаривать, ну, нельзя. Это было ни по каким канонам. Трумэн попробовал это сделать. Конечно. Все те в Москве, которые не хотели американской помощи, или боялись ее, разлагающее влияние, они восторжествовали. Вот что нам готовит Америка. Она готовит нам рабство, да, или порабощение. Все, вопрос был закрыт на многие годы. И уже не шла речь о сотрудничестве, о попытках так совместно решать проблемы. Хотя решали же их. Корею решили, решили. Индокитай решили, решили. Ну, можно было. Но нет, понимаете. Центральный вопрос. Нам угрожают войной. Тем более, что американцы начали строить целую цепь баз стратегической авиации, начиная с Исландии, Великобритании, Испании, Иран, Турции, Пакистан, потом Окинава. Мы были окружены базой этих стратегической авиации. У американцев было оружие и были планы его использования, но тут уже было не до шуток. Мы только-только прошли через одну войну, и в другую войну мы не должны были допустить.
Мы смогли противостоять Соединенным Штатам только потому, что вовремя испытали ядерное оружие? У нас...
Почему? У нас был целый набор средств противодействия. Мы испытали свою бомбу в 49-м году. А что было с 46-го по 49-й? А с 46-го по 49-й в Германии стояла мощнейшая группировка советских войск. и всем было понятно, даже по ее конфигурации было понятно, в случае чего эта группировка переходит линию перемирия и идет к Ла-Маншу. Все европейские союзники трепетали от такой перспективы, потому что, понятно было, не было в Европе ни одной сопоставимой силы с советской армией, победоносной, которой командовали известные маршалы, офицеры победы. Они бы разгромили любую группировку. И американцам пришлось бы драпать, понимаете, из Европы. Это была угроза серьезная, и она удерживала американцев от каких-то крайних мер. Это потом, когда уже мы разработали свое ядерное оружие, свои средства доставки, кубинский кризис показал, мы обрели возможность прямо угрожать Америке. До этого мы угрожали американским союзникам в Европе, Японии, Южной Корее, то есть, так сказать, всем тем американским дружественным странам, которые были по периферии нашей границы.
А вот если мы говорим о холодной войне, о войне в принципе, значит, у любой войны должна быть какая-то цель. Когда Соединенные Штаты и страны Западной Европы ввязались в эту войну, втянули Советский Союз, какие цели-то они ставили перед собой? Им что нужно было? Они чего хотели? Поменять идеологический строй?
Ответить на ваш вопрос довольно просто. Если не говорить, конечно, о масштабах идеологии и так далее. У американцев сдерживание Советского Союза. Они боялись Советского Союза, они боялись его скрытых резервов, мощи, которые он продемонстрировал в одиночку, фактически сломав гитлеровский рейх, и мог бы в Берлин войти без всякой помощи со стороны американцев. Это была мощнейшая военная держава, да, вот ее они боялись. Поэтому появилась эта идея Джорджа Кеннеди сдерживать Советский Союз. Вот была цель такая, я бы сказал, откровенная со стороны американцев, сформулированная уже в первых документах, сдерживать с помощью угрозы нанесения ударов ядерных, удерживать советское руководство от желания распространять дальше свое влияние в Европе и в Средней Азии или там в Малой Азии. Ну, с нашей стороны, естественно, мы только-только прошли одну войну, но было ни за что не допустить второго такого удара, сопоставимого с немецким, по нашей территории. Вот и все.
Вы в качестве эпиграфа к своей книге приводите слова Гегеля: «История учит человека тому, что человек ничему не учится у истории».
Да.
Да? И с другой стороны, вы предлагаете извлечь кое-какие уроки из холодной войны. Какие уроки?
Я бы начал, может быть, с самого такого высшего уровня. Не делать ошибок, не делать глупостей.
Но это невозможно. Человек, он слаб.
Можно. Знаете, если постараться, можно. Не обязательно. Потому что когда начинается, такой раш националистический, мы такие мощные, мы таких всех и так далее, все заражаются ими. Если, не дай бог, ты не поддержишь, значит, ты уже чуть ли не предатель. А вот, тем не менее, можно удерживаться от этого и не допускать очень многих вещей. Второе дальше, конечно, это все-таки контролировать себя, свои действия и действия противника. Это один из уроков таких мощнейших.
Контролировать как?
Себе не позволять чего-то и не позволять противнику. Например, давайте-ка мы допустим, в момент еще нашей военной силы захватим Германию. Были такие предложения. Всю Германию под себя. Кто-то мудро сказал, не надо этого делать. Во-первых, это же наши противники сразу станут все. Если там еще половина, одна часть наших друзей есть, все станут нашими противниками. А потом, естественно, мы же своим врагам пищу дадим, так сказать, для рассуждения. Поэтому не надо слишком, так сказать, злоупотреблять такими вещами. Мы сильная держава, это все понимают. Но если мы слишком часто будем этим козырять, просто нас начнут бояться и не перестанут доверять. А без этого не построишь никакой внешнеполитической стратегии.
То есть два урока?
Нет, там еще несколько уроков. Надо действительно, чтобы все-таки лидеры особенно проявляли какую-то действительно сдержанность и проявляли умеренность в своих, так сказать, иногда декларациях, которые адресованы своей аудитории, а воспринимаются чужой аудиторией как угроза прямая. Нужен все-таки всегда организовать процесс разработки и принятия внешнеполитических решений. Он не должен быть добычей какой-то узкой группки приближенных людей. Это должен быть действительно более-менее открытый процесс, в котором должны заниматься профессионалы, МИД, например, или там представители торговых, бизнеса и так далее. Одновременно должна быть общественность или, допустим, средства массовой информации. Это должна быть разработка общенациональной внешнеполитической стратегии, а не, скажем так, продукт мышления какой-то группки людей, пусть даже единомышленников. Что еще можно сказать, такой важный очень урок такой? Никогда не исключать возможности договориться. и, в общем, выступать больше не за завоевание новых позиций, а за баланс, равновесие. Если есть равновесие в мире, то можно и обойтись без горячей войны. Если его нарушить, это равновесие, значит, может быть неизбежной стычка уже, так сказать, с применением оружия.
Виктор Александрович, вот скажите, а сейчас баланс нарушен?
Да. Да, сейчас нарушен.
И чем грозит это России?
Ну, Россия вовсю старается как-то, ну, скажем так, сгладить вот это. Потому что, конечно, распался Советский Союз. Если взять заключительные аккорды той холодной войны, встречу на Мальте, Горбачев, Джордж Буш-старший, понимаете, о чем речь шла? Построение нового мирового порядка под эгидой двух сверхдержав, которые брали на себя гарантии безопасности, гарантии развития, суверенитета и прочее, прочее, прочее. Очень хорошо все. А потом получилось так, что Советский Союз распался, рухнул. И сразу возникло неравновесие, сразу возник, так сказать, вакуум какой-то силы. Вот тоже был тогда очень серьезный момент, потому что нужно было найти какое-то решение, как нам не дать нехорошим людям использовать этот вакуум против наших интересов. Но не до конца сумели, потому что Клинтон начал слушать людей, которые подсказывали ему, давайте, надо использовать, русские сейчас слабые и так далее. И он, человек не глупый, изучал историю, понимал, что России никогда нельзя покорить. Это смешно даже. Ни Наполеон, никто не мог этого сделать. Вдруг вот поддался этим эмоциям, давайте сохранять НАТО, расширять НАТО и так далее. Ну, это же фактически, давайте не будем, так сказать, это провозглашение войны.
Вот считают, в частности, в Соединенных Штатах Россию теперь региональной державой. Не великой, а региональной.
Да хоть какая, вы знаете. Потому что пока у нас имеется очень серьезная гарантия нашего суверенитета и нашей суверенности. Называйте нас.
Имеете в виду ядерное оружие?
Безусловно, конечно. И американцы это прекрасно. Пусть они называют нас хоть региональной, хоть какой. Мы единственная страна в мире, которая может уничтожить Соединенные Штаты в течение там нескольких часов. И они это все прекрасно понимают и знают.
Сегодня в США как относятся к России?
Плохо. Плохо, понимаете, потому что я бы здесь не стал все это взваливать вину или ответственность за это только на американцев, но ни нам, ни американцам не удалось выработать каких-то условий для дальнейшего сосуществования. Я вот упомянул один эпизод еще, когда Евгений Максимович Примаков был жив, понимаете, мы собирались, обсуждали, чем мы должны заниматься. Ну, помимо того, что есть, конечно, контроль над вооружениями стратегическими, есть нераспространение ядерного оружия, есть какие-то еще вопросы, есть какие-то региональные конфликты, которые мы должны урегулировать. Еще чем? Мы же две огромные державы с огромными ресурсами. Неужели нет, так сказать, вещей там типа космос, климат, финансовые рынки, окружающая среда. Масса вопросов, где мы должны были бы наладить сотрудничество, но не получилось.
А перспективы?
Ну, вы знаете, если никто не сорвется вот сейчас, потому что иногда слышишь, что американцы такие лихие заявления, так сказать, там, вот, Россия враг, там, и так далее, чего враг, чего мы у них, так сказать, там, мы ничего у них не трогали, вроде бы, но тем не менее. Если удастся вот выйти, так сказать, из этого цикла не очень понятных и сложных ситуаций, которые типичны вот для такого положения, то мы можем вполне разработать какую-то новую повестку дня. Может быть, это, кстати, наша задача и для американистов, и для политиков наших – разработать новую повестку дня, предложить ее обсудить американцам.
Виктор Александрович, спасибо. Еще раз хочу напомнить, что сегодня с нами в нашей студии был Виктор Александрович Кременюк, член-корреспондент Академии наук, американист, профессор.
Международная жизнь. Актуальный диалог.
Благодарю всех, кто был сегодня с нами. Хочу напомнить, что журнал «Международная жизнь» выходит на 9 языках и распространяется в более чем 200 странах мира. Стать нашим читателем просто. Подпишитесь на журнал в любом отделении Почты России. Подписной индекс 70530. Адрес нашего сайта interaffairs.ru или просто в поисковике напишите «Журнал «Международная жизнь». Радиопередачи с таким же названием по-прежнему выходят каждое последнее воскресенье месяца.
Политика, дипломатия, мировая экономика, международная жизнь.